Слово догоняют нас отнюдь не таким замысловатым образом, а настигают прямо на улице, оскорбляя дух эпохи своей неуязвимостью и готовностью восстать из пепла. А может быть, это наша эпоха изменилась и аккуратно подстраивается под ушедшее время? Призраки прошлого живут на улицах Москвы, прячутся на станциях метро, открыто стоят на площадях, глядят на прохожих со стен домов. Казалось бы, отринутое советское прошлое все еще цепляется за нашу жизнь, навязывая нашему времени свою убогую эстетику, героику человеконенавистнических подвигов и память о палачах, законным будущим которых должно было бы стать публичное забвение и, может быть, несколько нелицеприятных строк в учебниках истории. Сегодня гость нашей передачи – человек, знающий историю и понимающий значение топонимики как барометра нынешних политических реалий. Юрий Сурганов, историк, доцент РГГУ. Здравствуйте, Юрий Станиславович. Здравствуйте. Что вы скажете об остатках советского прошлого в нашей жизни?
Для физического здоровья человека очень важна экология, чистота воды, воздуха, почвы. Но для психологического здоровья очень важна топонимическая окружающая среда.
Такая социальная экология.
Социальная экология, экология души, если угодно. Название городов, улиц, площадей и так далее, и так далее. Новая власть, начиная с 1917 года, активно внедряла свою топонимику. Это прежде всего имена революционеров, их предшественников и их последователей. В конце 80-х и особенно с 1991 года наступали новые времена, и мы вроде бы стали избавляться от этих названий. Вот я помню, как яркое событие, особенно для москвичей, что исчезло название станции метро «Площадь Нагина», и теперь это Китай-город. А потом все как-то замедлилось, а в 94-м году прекратилось вовсе, потому что была провозглашена политика согласия и примирения с коммунистической партией.
И так она, эта политика, собственно, до сих пор и процветает.
Да.
Сегодня мы немного изменим формат нашей передачи. Приглашаю вас покинуть студию и немного прогуляться по Москве. Уже много лет жители северного округа столицы требуют убрать имя Петра Войкова с карты города. Устраивают пикеты, высказываются в печати. Все бесполезно. По-видимому, террористические методы этого революционера близки и понятны городским властям. Да, пожалуй, и федеральным.
Петр Лазаревич Войков. Большевик, бомбист, партийная кличка «Интеллигент», комиссар продовольствия на Урале. Даже по оценкам самих же большевиков, в действиях Войкова присутствовала избыточность. Дальше он работает в коллегии наркомата внешней торговли, где за бесценок за границу продается достояние бывшей Российской империи. Основная цель – раздувание мировой революции. На это требуются средства. Но, конечно, самая заметная страница в биографии Войкова – это Екатеринбург 18 года, участие в убийстве семьи Романовых. Такая подробность. У трупа бывшей императрицы он отрубил палец, чтобы снять перстень. И дальше носил его, всем демонстрируя и рассказывая, откуда этот крупный красный рубин. В 27 году в Варшаве он был убит политическим эмигрантом Борисом Ковердой.
Другой убитый врагами коммунизма высокопоставленный советский деятель – Вацлав Воровский. Памятник ему – стоит на площади его имени в двух шагах от Лубянки. За его спиной бывшее здание Министерства иностранных дел.
Вацлав Вацлавович Воровский. После того, как его большевистская партия пришла к власти, он организовывал массовые разграбления церквей и организовывал массовые репрессии против представителей духовенства. Позже, в 1920 году, его поставили руководить госиздатом, то есть закручивать идеологические цензурные гайки в отношении печатного слова. Далее политический представитель в зарубежных странах. В 1923 году в Лозанне Морис Конради стрелял в него и убил. Состоялся суд. Однако русский писатель Иван Шмелев предоставил адвокату Теодору Аберу обширные материалы о большевистских бесчинствах. К тому времени, к 1923 году, историк Сергей Петрович Мельгунов заканчивает монографию «Красный террор в России». Морис Конради оправдан.
Революционные аппетиты большевиков не могли ограничиться только Россией или бывшей Российской империей. Война их не смущала. Им был нужен мир и желательно весь. Своих сторонников они находили во многих странах. Теперь этим людям стоят памятники в Москве.
Рядом с нами памятник Эрнсту Тельману, человеку, который родился в Германии в 1886 году. В 20-е годы, на которые пришлась его юность, страна находилась в упадке, были распространены левые взгляды, которые Эрнст Тельман вполне впитал. В плане практической деятельности для него это вылилось в терроризм. Первая заметная веха его биографии – это участие в мятеже 7 ноября 1923 года с целью захвата власти. От тюрьмы его спасла депутатская неприкосновенность. Дальше – членство в Коминтерне. Была такая международная коммунистическая организация, коммунистический интернационал, которая ставила перед собой ни много ни мало совершение мировой революции. Она инициировала государственные перевороты и многие преступления по земному шару. Еще одной заметной вехой является, конечно, 6-й конгресс Коминтерна 28-го года, на котором немецким коммунистам было запрещено создать блок с социал-демократами, и в результате на выборах 1932 года победили национал-социалисты. В этом вклад Тельмана лично и его партии в приход Гитлера к власти. До того, как это произошло, были альянсы. Например, в Пруссии происходила забастовка, где демонстрировалось знамя, где в знак свастики были вплетены серп и молот. Тем не менее, после прихода Гитлера к власти коммунистов это не спасло. Рядовые члены в массовом порядке вступали в НСДАП. Сам же Тельман оказался в концентрационном лагере. В 1944 году, под конец войны, нацистами он был расстрелян, ну а в Советском Союзе, соответственно, занял подобающее место в идеологической конструкции. Обратите внимание на фигуру памятника. Что он изображает? Спросите у тысячи человек на Московской улице, что такое Ротфронт. Вам скажут «шоколадка». В лучшем случае шоколадная фабрика. На самом деле это террористическая коммунистическая организация, переводящаяся как «Красный фронт», и, соответственно, Эрнст Тельман сыграл в ней заметную роль. И вот это их классический жест, который что-то нам напоминает в Германии 20-30-х годов. Вот еще один иностранец, деятель международного коммунистического движения. И еще один кулак. Когда в 1933 году его пытались пристегнуть к делу о поджоге Рейхстага, он переиграл нацистский суд. Газеты всего мира называли его «рыкающий лев». И этот факт определил многое в его биографии. Послевоенные годы, когда Сталин фактически навязывал Восточной Европе свои порядки, и многие понимали, что они являются сталинскими марионетками, Димитров считал себя фигурой самостоятельной. Этого, соответственно, не терпел Иосиф Виссарионович. Это стало причиной конфликта, однако в конце концов рыкающий лев сломался, откликнулся на приглашение приехать в Советский Союз и в 1949 году в ходе лечения при странных обстоятельствах ушел из жизни. Еще один деятель международного коммунистического движения, умерший странной смертью, но намного раньше, в 1925 году. Михаил Васильевич Фрунзе, воспринимающийся как профессиональный военный. Однако биография начиналась по-другому. Декабрь 1905 года. Бои на Пресне. Налеты на полицейские участки. Профессиональный террорист. Два смертных приговора, замененных сначала 10 годами каторги, а потом пожизненной ссылкой. Бежал, скрывался под чужой фамилией. В 1916 году большевистской партией направлен в действующую армию для революционной работы. Что это означало тогда на их языке? Моральное разложение царской армии. И тем не менее, это будущий военачальник. Речь, конечно, идет уже о рабоче-крестьянской Красной армии. Его секрет – это использование военспецов. бывших профессиональных военных все той же царской армии. Они принимали в основном военные оперативные решения. Его личная инициатива – это карательные операции, как в Центральной России, например, подавление Ярославского восстания и восстания в Самаре, подавление Туркестана, Хивы, карательный рейд в Ферганской долине. Вот в основном такими вещами он и запомнился. Ну и, наконец, для завершения, это торговля наркотиками на Дальнем Востоке. Использование китайских наемников еще в ходе гражданской войны, поэтому связи были налажены. Сталин, однако, воспринимал его как политического конкурента. В 1924 году Ленин умирает, начинается борьба за власть, Фрунзе замешает, язвенная болезнь. Человек умер на операционном столе. Наиболее распространенная версия – это передозировка наркоза.
В эфире программа «Дежавю» и я ее ведущий Александр Подробинек. Не все советские военачальники доживали даже до 40 лет, как Михаил Фрунзе. Некоторые погибали совсем молодыми. На кольцевой линии московского метро есть станция Добрынинская. Мало кто знает, в честь кого она названа. Может быть, потому что Петр Добрынин не успел причинить России столько зла, сколько его старшие партийные товарищи.
Собственно говоря, Петром Георгиевичем Добрынина мало кто называл. Этот человек ушел из жизни достаточно рано, в возрасте 23 лет. Человек из рабочей семьи и сам рабочий. В 1917 году, возглавляя отряды Красной гвардии, он принимал участие в боях в Москве. В частности, он отличился тем, что штурмовал здание штаба Московского военного округа. Там и был смертельно ранен. Соответственно, имя его было увековечено в московской топонимике. И почти здесь же, в режиме пешей прогулки на Пятницкой улице, расположен еще один монумент, а точнее мемориальная доска. Это соратник по партии, но совершенно иной биографией, иным образованием, иной продолжительностью жизни. Это Розалия Землячка. Пятницкая улица, дом со львами, особняк фон Рек. Здесь с 1921 по 1924 год жила Розалия Землячка. Человек, закончивший Сорбонну, свободно владевший французским языком. Но среди большевиков, пожалуй, не найти другую личность, которая бы так ненавидела образованных людей. Ключевой эпизод биографии землячки – это, конечно, Крым 1920 года. В нем фактически заперта белая армия генерала Врангеля. Она готовится к эвакуации. Армии предлагают остаться на условиях прощения. Некоторые верят и остаются. Оставшихся регистрируют, а потом по этим же регистрационным спискам арестовывают и уничтожают. Один из организаторов акции – Розалия Землячка. Более того, она считает, что не нужно тратить патроны на белогвардейцев. Их топят в Черном море. Впрочем, это не единственный способ умерщвления недавних противников по гражданской войне. Землячка внушала ужас не только врагам, но и соратникам по партии. Она возглавляла органы контроля и заставляла буквально трепетать перед собой. Ее также называли «Фурия» и еще одна партийная кличка «Демон». Дом, рядом с которым мы находимся и в котором она жила, ранее бывал Владимир Ильич Ленин, что также отмечено соответствующей мемориальной доской.
Розалия Землячка была не единственной женщиной среди верхушки русских революционеров. И даже не единственная, кому в Москве поставлен памятник. В начале Сретенского бульвара, уже в поздние советские годы, был установлен памятник Надежде Константиновне Крупской, жене Владимира Ульянова.
Надежда Константиновна Крупская, жена и политический соратник Ленина, незаменимый помощник в подпольной работе. Принято считать, что после прихода большевиков к власти она сыграла заметную роль в культурной жизни России. С этим, пожалуй, не поспоришь. Однако, какую именно роль она сыграла? Она составляла списки запрещенных в Советской России книг. Запрещенные книги были и в Российской империи, но их перечень был достаточно небольшим. Более того, после революции 1905 года, когда Россия стала конституционной монархией, цензура была отменена. Она была возрождена только при большевиках и достигла поистине чудовищных размеров.
Попытки поставить Россию в конце 20 века на путь демократического развития, как мы теперь понимаем, успехом не увенчались. Реформы носили половинчатый характер и не были доведены до конца. В результате получилось нечто странное, аморфное и очень склонное к рецидивам тоталитаризма. Это замечательно видно на примере некоторых московских названий, которые понятны только тем, кто жил в советские времена. Станции метро «Комсомольская» и «Пионерская». Уж нет ни комсомольцев, ни пионеров, а станции метро в их честь так и носят старые советские названия. Или станции метро «Библиотека» имени Ленина. Такой библиотеки тоже давно нет. Ее благоразумно переименовали в Российскую государственную библиотеку, а станцию метро оставили прежней. Забавно выглядит и Ленинградское шоссе, ведущее в Петербург. Впрочем, сам Петербург – административный центр Ленинградской области. Современная российская топонимика слегка отдает шизофрении. В эфире «Радио Свобода», программа «Дежавю» и я ее ведущий Александр Подробинек. Лукавое нынешнее время не только сохраняет памятники советской старины, но и добавляет к ним новые. По своему цинизму они не уступают советским образцам. С конца 50-х годов имя Сталина начало исчезать из советского обихода. В тоталитарном Советском Союзе Сталин был нежелательной персоной. А как бы демократическая Россия его именем не брезгует. На станции метро «Курская» воспроизвели слова из гимна Советского Союза в его сталинской версии. Появились в городе знаки уважения и к другим деятелям тоталитарного режима. 19 декабря прошлого года на доме номер 26 по Кутузовскому проспекту, где жил генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев, была установлена мемориальная доска. Церемонию неподражаемо торжественно открыла диктор программы «Время» советского телевидения Анна Шатилова.
Добрый день, дорогие друзья, уважаемые гости! Сегодня мы собрались, чтобы открыть мемориальную доску председателю Президиума Верховного Совета СССР, генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Ильичу Брежневу.
Церемонию почтил своим присутствием министр московского правительства Сергей Капков. Мстительно улыбаясь, он выразил надежду на возвращение брежневской эпохи.
Это была эпоха великой, богатой, сильной, уверенной в себе страны. Я надеюсь, что таких эпох будет еще больше уже на территории Российской Федерации.
Среди присутствующих были проворовавшийся ныне депутат Алексей Митрофанов, непроворовавшийся депутат Александр Хинштейн, представитель партийной номенклатуры сенатор Владимир Долгих, певчий Госдумы Иосиф Кобзон и другие любители генерального секретаря. В этом же доме на Кутузовском проспекте жил еще один коммунистический деятель. Вообще-то, в отличие от военачальников, выдающимся чекистам памятников в Москве немного. То ли это такая ирония судьбы, то ли высшая справедливость, но памятники им ставить не успевали. В сталинские времена руководители госбезопасности расстреливали быстрее, чем работали скульпторы. Лишь трое из них умерли своей смертью – Дзержинский, Минжинский и Игнатьев. Остальные шестеро – Петерс, Ягода, Ежов, Берия, Меркулов и Абакумов – были расстреляны. Из всех чекистов только двое достигли высшей руководящей должности в стране. Нынешний президент Владимир Путин и Юрий Андропов, бывший председатель ККБ СССР. В честь него назван в Москве проспект, а на доме, где он жил, установлена мемориальная доска.
Юрий Владимирович Андропов, один из последних руководителей СССР. Тогда это называлось генеральный секретарь. Слова «президент» еще не было. Первый крупный эпизод его жизни связан с Венгрией 1956 года. У нас на слуху словосочетание «освобождение Европы с Запада и освобождение Европы с Востока». Имеется в виду от Гитлера. Но освобождение в полном смысле было только с Запада, англо-американскими войсками. В Западной Европе были восстановлены те социальные, экономические, моральные нормы, которые были до гитлеровской оккупации. В Восточной же Европе Сталин навязывал свои порядки. Венгрия пострадала больше других. Там проводились массовые репрессии. И в связи с этим в 1956 году там началась антикоммунистическая революция. Она была жестоко подавлена. Андропов был ответственным представителем Советского Союза в Венгрии, и на нем лежит значительная часть ответственности. Помимо репрессий в буквальном смысле, он проявил себя и как лукавый человек. Он уговорил Имре Надя сдать свои позиции, но в конце концов Имре Надь и еще несколько сотен его соратников были казнены. Звездный час Андропова – это его период руководства Комитетом государственной безопасности, как тогда называлось ФСБ, период правления Брежнева. Именно он вел борьбу с диссидентами. Ну и, наконец, 15 месяцев генсекства Андропова. Чем же проявил себя генсек Андропов в эти несколько месяцев своего руководства страной? Борьба за дисциплину. Облавы в кинотеатрах, банях, магазинах и так далее. Почему это, товарищ, вы не на работе? А я сутки через трое. Проверим. Вот то, на что хватило полицейских мозгов. Чекист у власти. Ну что еще скажешь?
Однако главным чекистом, с которого Маяковский предлагал молодым делать жизнь, был и остается Феликс Дзержинский. В сражениях советского прошлого с демократическим будущим фигура Дзержинского самая символичная. И все потому, что на бывшей площади Дзержинского в Москве раньше стоял памятник первому чекисту страны. Вечером 22 августа 1991 года на площади Дзержинского собралось огромное количество людей. Воодушевленные победой над мятежным ГКЧП, москвичи требовали снести памятник Дзержинскому. Выступавшие с импровизированной трибуны прорабы перестройки, модные публицисты, новые политики демократического толка уговаривали собравшихся не спешить, памятник не сносить, потому что это опасно и нет решения властей о сносе. И только когда люди сами полезли накидывать веревки на памятник, демонстрируя свою решимость снести бронзовое изваяние, моссоветовское начальство вызвало автокран, и «Железного Феликса» благополучно сняли с постамента, на котором он стоял с 1958 года. Постановление Моссовета о сносе памятника оформили задним числом. Сам памятник отвезли на задворке Центрального дома художников, где он находится и по сей день в парке искусств «Музеон». Вот он, этот памятник человеку, который во времена революции и гражданской войны наводил на всех ужас своей беспримерной жестокостью, захватом заложников и массовыми казнями. Это он утверждал, что право расстрела для ЧК чрезвычайно важно, даже если меч ее при этом попадает случайно на головы невиновных. А что еще можно ожидать от человека, который в первом классе гимназии остался на второй год, восьмой класс так и не закончил, а в юности убил из ружья свою сестру? Говорят, случайно, но если судить по дальнейшему его кровавому пути, то вряд ли. В советские времена Дзержинский считался одним из главных революционных героев. Его имя носит в России больше 1300 площадей, улиц, проспектов и переулков. Он мог бы ненавязчиво остаться в памяти людей инициатором создания спортивного общества «Динамо» или ассоциироваться с фотоаппаратом, названным в его честь, его же инициалами – ФЭД. Но нет. Его снова тащат в наше будущее, как символ революционного террора. В середине сентября президент Путин вернул отдельной дивизии внутренних войск МВД имя Феликса Дзержинского. Вопрос о возврате памятника на Лубянскую площадь поднимается с завидной регулярностью. Коммунистам настолько не терпится пометить Лубянку памятником Железному Феликсу, что 11 сентября этого года, в очередной день рождения Дзержинского, они принесли маленькую копию старого памятника и выдрузили ее на клумбе в центре Заветной площади. Акция не была санкционирована властями, но полиция смотрела благожелательно и не вмешивалась. маленький Феликс, был сделан то ли из гипса, то ли из папье-маше и смотрелся на Лубянской площади очень смешно. Кстати, сам Дзержинский был среднего роста, а вовсе не таким высоким, как его принято изображать в советском кинематографе и живописи социалистического реализма. Когда в 1899 году он бежал из Вятской губернии, то в ориентировке на его розыск был указан его рост – 2 аршина 7 вершков, то есть, выражаясь по-современному, 1 метр 73 сантиметра. И еще одна занятная деталь. В ориентировке на розыск было указано – наружностью производит впечатление нахального человека. Апофеоз коммунистического наследия в Москве – это, конечно, места, названные в честь одного из вождей социалистической революции в России Владимира Ильича Ульянова по прозвищу Ленин. Впрочем, у него были десятки кличек – от романтической Уильям Фрей до весьма прозаических Ленивцин и Кубышкин. Самая главная московская достопримечательность, связанная с Кубышкиным – мавзолей Ленина на Красной площади. В 1924 году, когда Ленивцин умер, его соратники соорудили на Красной площади временный склеп, чтобы все, кто хотели, успели попрощаться с вождем мирового пролетариата. Желающих посмотреть на мертвого Ленина было так много, что мысль о похоронах как-то постепенно отпала. Проходящий в те дни съезд Советов постановил объявить день смерти Ленина 21 января днем траура, поставить памятники Ленину в разных городах страны, издать его сочинения массовыми тиражами и создать фонд его имени для помощи беспризорным детям. А самое главное – соорудить на Красной площади у Кремлевской стены склеп, положить туда гроб с телом Ленина и хранить его там, сделав склеп доступным для посещения. Заодно съезд Советов переименовал Петроград в Ленинград и утвердил первую Конституцию Советского Союза. Весной 1924 года склеп перестроили в мавзолей. Сначала он был деревянным и не слишком хорошо оборудованным. Рассказывали, что когда рыли котлован под новый мавзолей, рабочие задели трубы канализации и нечистоты затопили траурный зал с гробом. Говорят, патриарх Тихон высказался по этому поводу весьма желчно – по мощам и елей. Сегодня Ленин уже не столь известен, как в советские времена. Юное поколение слышало о нем что-то, как о политическом деятеле, но толком ничего не знает. Доцент РГГУ Юрий Цурганов рассказывает о своих студентах.
Мы находимся на Красной площади в Москве. И приблизительно вот здесь вот уже много лет ходит мужичок, внешне похожий на Владимира Ильича Ленина. Он одевается соответствующим образом. Темный костюм, тройка, галстук, крапинку, красный бант, кепка. Так вот, будучи преподавателем нескольких вузов, я иногда спрашиваю студентов всяческие даты исторические. И вот однажды спросил, когда умер Владимир Ильич Ленин. Такая пауза возникла в аудитории, странная. И говорит, что значит умер? Мы его видим практически каждый день. Меня это заинтересовало. Так вот, оказывается, они этого мужичка воспринимают за чистую монету. Они считают, что это Ленин. Причем я, как преподаватель опытный, с 20-летним стажем, всегда чувствую, когда студенты со мной шутят, а когда они искренне верят в то, что они говорят. И они действительно искренне верили. Я очень аккуратно, чтобы не спугнуть, начал эту интересную тему раскручивать. И выяснил, что, оказывается, вот этот домик, на котором написано «Ленин» на Красной площади, это дом, в котором он живет, поэтому он в округе и гуляет. Он, конечно, давно на пенсии, он не занимается никакими государственными делами, но он жив и здоров.
Наверное, это неплохо, что о Ленине забывают. Разве что историкам следует знать о нем больше, чем всем остальным. Хотя бы для того, чтобы в новые времена не повторять трагических ошибок и печальных заблуждений прошлого. Ну и еще для того, чтобы когда-нибудь окончательно очистить Москву от той исторической грязи, которая досталась нам в наследство от советской эпохи.
Это была программа «Дежавю» и ее ведущий Александр Подробинник. До следующей встречи. Всего вам доброго. До свидания.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780 и 13 745. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».